Глава 4. Размножение. Инстинкты и программы общества. Внутреннее пространство величественного древнего храма постепенно заполнялось гулом голосов. Ученики негромко переговаривались, настраиваясь на новую беседу с мудрецом и рассматривая каменные резные орнаменты, которые находились везде. На уходящих кверху колоннах, на стенах и перилах лестниц, в украшении алтаря и потолка. Здесь можно было ходить часами, любуясь мастерством древних умельцев и впитывая в себя чистую силу. Эротические барельефы подчеркивали уникальность этого места и создавали неповторимую атмосферу. В основном они были расположены на наружных стенах, но и внутри храма тоже можно было отыскать искусно вырезанные из камня фигурки слившихся в телесном и духовном единении мужчин и женщин, которые возносились в своем чувственном восприятии в тонкоматериальный мир, где получали возможность ощутить самого Бога. Некоторые ученики молча переходили от одного барельефа к другому, иногда бережно и осторожно, касаясь каменной поверхности стен, проникаясь мощной энергетикой, настраиваясь на высокие вибрации. Другие беседовали друг с другом, вспоминая предыдущие разговоры с учителем, рассказывая о собственных озарениях и догадках. Мудрец бесшумно возник на пороге храма и плавно, словно паря над мраморным полом, пошел по направлению к алтарной зоне. Полы его длинного черного одеяния величественно колыхались при каждом движении. Вся фигура хранителя знаний выражала уверенное спокойствие и гармонию. Несмотря на бесшумную поступь мудреца, ученики заметили его практически сразу, почувствовав его лучистую светлую энергию. Они поворачивались в его направлении и улыбались, встретившись со взглядом учителя, из глаз которого струилась безмерная любовь и безусловное принятие. Очень быстро все ученики, рассредоточенные по храму, собрались вокруг хранителя знаний, с трепетом приветствуя его и предвкушая предстоящую духовную беседу. «Здравствуйте, мои дорогие!» – проговорил мудрец, охватив взглядом всех собравшихся. «Сегодня мы с вами продолжим говорить о сексуальной энергии, но рассмотрим ее с другого ракурса. Давайте подумаем о том, для чего сексуальная энергия вообще появляется у человека». Ученики задумались и после короткой паузы посыпались ответы. «Чтоб размножаться, продолжать род, чтоб человечество не вымерло. Это закон природы, чтоб каждое живое существо воспроизводило себя». Мудрец выслушал ответы и, окинув учеников внимательным взглядом, задал еще один встречный вопрос. «А как вы думаете, так ли необходимо размножение человека природе? Не хочет ли природа, чтобы человек перестал уже размножаться и загрязнять планету?» На этот раз пауза тянулась чуть дольше. Наконец, вверх взметнулось сразу несколько рук, желающих ответить. Мудрец указал раскрытой ладонью в направлении Долорес, элегантной немолодой ученицы с пепельно-седыми волосами. «Я думаю, что сейчас на Земле наоборот перенаселение, и природа уже дает нам понять, что если мы и дальше будем так тратить ее ресурсы, то скоро у нас начнется пробирочная жизнь», — проговорила женщина громким уверенным голосом, и в тишине храма ее звуки взлетели высоко под купол, завибрировали и отдались небольшим эхом. «Я помню, учитель, когда вы раньше говорили, что придет время, и мы будем покупать воду в бутылках, никто не верил. Я помню, тогда это казалось такой глупостью, ведь мы всегда пили воду из крана. И вот прошло 20 лет. И действительно, уже невозможно пить воду из крана. Мы покупаем ее, и это уже никого не удивляет. Получается, что в перспективе будет еще хуже», — Долорес договорила и вопросительно взглянула на мудреца, ожидая его реакции. «Ты правильно все понимаешь», — проговорил он. И в его голосе прозвучали нотки сожаления о безрадостном положении дел на Земле. «Человечество так быстро загрязняет природу, что скоро мы будем ходить с кислородным баллоном за спиной, чтобы дышать. Мы будем покупать воздух, хотя раньше такое мы слышали только в сказках. И если люди не прекратят размножение, такое случится уже в ближайшем будущем». «Учитель, «Это все происходит из-за того, что государство стимулирует рождаемость?» – спросил Алекс, невысокий молодой мужчина в аккуратных очках. «Да», – признал мудрец. «Любой власти выгодно стимулировать рождаемость. Это появление дешевой рабочей силы и большого количества солдат, которых можно отправлять в горячие точки. И вот люди плодятся и размножаются. Появляются перенаселенные районы, где все уже живут в коробках». Услышав эти слова учителя, руку подняла Карина, молодая кудрявая ученица с внимательными карими глазами. «Великий хранитель, можно я скажу о своих наблюдениях?» – спросила она, уважительно обратившись к мастеру, и когда он одобрительно кивнул, продолжила по мере рассказа, добавляя все больше эмоций в свою речь. «Я, когда была в Китае, меня так это удивило, что там действительно так живут. Заходишь в квартиру, там небольшой коридор, а потом в два или три яруса стоят капсулы, и в них люди живут. Открывается дверь, и оттуда человек влезает. То есть там даже нельзя в полный рост встать. И вот так они живут, потому что огромное перенаселение, и места для них не хватает. Наши квартиры, студии для них кажутся просто райским жильем». «Да, так все и происходит», – констатировал факт мудрец. «Раньше и в Китае у всех нормальные квартиры были, а потом их переделали в такие коробки. Человек там может только вытянуться, лечь или сесть. Но и эти коробки уже считаются для них роскошью. И если люди не прекратят размножаться с такой большой скоростью, то уже в ближайшем будущем так будут жить все». «Значит, чтобы этого избежать, нужно прекратить размножаться?» – спросила с долей иронии Мария, русоволосая синеглазая ученица. «И тогда всем будет хватать ресурсов?» «Да, именно», – подтвердил учитель. «Вот в Китае уже это поняли и начали проводить политику по ограничению рождаемости. Но слишком поздно, когда уже количество населения достигло критических отметок. А в других странах такую политику и не думают начинать. Никто не хочет вводить сильную пропаганду против размножения. Если бы это было на уровне государства, то люди бы задумались и перестали так плодиться. А так этой пропаганды нет. Наоборот, пытаются запретить аборты, и в итоге перенаселение Земли прогрессирует. По сути, человечество уничтожает свою планету». Руку снова поднял Алекс, демонстрируя желание задать еще один вопрос. «Учитель, я правильно понимаю, что перенаселение планеты опасно не просто из-за того, что людям не хватает уже места в городах, но и еще из-за экологии?» – спросил он, привычным движением поправив дужку очков. «Вот, например, я каждый день сталкиваюсь с пластиковыми бутылками, и я не понимаю, куда это все денется. Пластик очень долго разлагается, а производства растут, заводы строятся. На берегах рек и морей все утопает в пластиковом мусоре, особенно по весне. На реку выйдешь, везде пакеты, бутылки из пластика на берегу. Он же в земле не перегнивает и не исчезает никуда. А с каждым годом его будет все больше и больше. И если это только за несколько десятков лет произошло, то представляю, что будет еще лет через 100. Алекс старался говорить спокойно, но в его интонациях то и дело проскальзывало возмущение таким бездумным поведением человечества. «Да, к сожалению, люди совершенно не думают о последствиях», – проговорил мудрец, комментируя слова ученика. «Экологи должны были увидеть корень этой проблемы и предложить ее решение». «Но экологи как раз говорят об этом», – заметила Джулия, юная белокурая девушка с тонкой изящной шеей. «Да, они говорят, что вместо пластика надо использовать бумагу. Они не видят глобальный корень этой проблемы и не видят ее решения – прекратить такое активное размножение человечества. Об этом никто не говорит. Говорят о том, что надо менять пластик на что-то другое. Говорят, что надо вместо бензина использовать электромобили. Но на самом деле это все не решит возникшую проблему, пока человечество будет такими темпами размножаться, как сейчас. Великий, но разве это вообще реально, чтобы люди добровольно прекратили плодиться?» – спросила Ирен, улыбчивая ученица с афрокосичками. «Первый шаг – это осознать проблему», – серьезно ответил хранитель знаний. «Увидеть ее причину. Второй шаг – это проводить реформы на уровне государств, формировать соответствующие установки в обществе. Можно деньги давать не тем, у кого дети родились, а наоборот, тем, у кого не родились. Или, например, родился ребенок, а родители должны заплатить за это штраф. Вот тогда размножение прекратится, и планета будет чище. Ученики очень эмоционально отреагировали на слова мудреца. По их рядам прокатился негромкий гул. Было видно, что предложенный способ решения проблемы перенаселения вызывает у них живую реакцию. «Мне кажется, что люди еще долго не будут к такому готовы», – проговорила Мария, высказывая свое мнение по данному вопросу. «Да, скорее всего», – подтвердил мудрец. «Хотя выход есть, но люди не могут это понять, не могут осознать, что везде грязь, воду уже пить нельзя». Воздухом уже кое-где дышать невозможно, и дальше будет становиться только хуже. Учитель, во многих развитых странах уже сейчас проводится ограничение рождаемости. Уважительно глядя на хранителя, проговорил Эндрю, высокий импозантный мужчина с загорелой лысиной и морщинками лучиками в уголках глаз. Например, в Норвегии и в Дании есть специальный налог, и чем больше у тебя детей, тем больше налогов, поэтому в этих странах максимум по одному ребенку. «Все верно. Но этих мер недостаточно», — ответил хранитель знаний и, окинув учеников внимательным взглядом, начал подробно объяснять. «Человечество продолжает расти, и больше всего размножаются в мусульманских странах, где процветает религиозный фанатизм. Там особенно насаждается эта политика. У них и аборты делать нельзя, и противозачаточные средства использовать нельзя». Все должны плодиться, и чем больше, тем лучше. А в тех странах, где люди уже осознают все опасности и становятся умнее, там уже максимум по одному ребенку в семье, и то для галочки. Вроде бы один ребенок есть, галочку у себя в голове поставили, значит, все нормально. Где-то догадались, что оказывается можно и без размножения жить, и при этом чувствовать себя счастливым. Это уже большой прогресс. Ученики слушали мудреца и пытались как можно глубже понять всю ситуацию, все взаимосвязи и следствия. Когда он договорил, руку подняла рыжеволосая худенькая ученица по имени Анна. «Великий хранитель, получается, что в тех странах, где готовятся к войне, как раз и поддерживают высокую рождаемость?» – спросила девушка. «Да, так и есть», – кивнул хранитель. Правители, может быть, сами того не понимают, но дух страны повелевает, и власти внедряют эти законы поддержки рождаемости, чтобы было больше солдат. А потом уже начинаются войны, и люди вступают в схватку между собой, а планеты в этот момент питаются нашими страданиями, негативными эмоциями, болью и кровью. Дослушав ответ мудреца, руку подняла Паула. Женщина средних лет, одета в светло-коричневый льняной костюм. Ее волосы были перетянуты по лбу лентой с золотистым орнаментом, которая так красиво подчеркивала волнистые локоны медового оттенка. «Учитель, скажите, а как донести эту идею до массового сознания людей?» Задала она вопрос, пытливо глядя на хранителя и, чуть подумав, решила пояснить, что именно ее беспокоит. «Вы нам сейчас все это объяснили, и мы сразу поняли, в чем суть. Но ведь люди так быстро не смогут понять, что бездумное размножение – это плохо. И даже если разумом они это будут понимать, есть же инстинкт, который берет верх. И этот инстинкт размножения людям говорит, что ребенок – это хорошо. Как правильно доносить идею до людей? Через соцсети? Через наставников? Чтобы люди быстрее восприняли это в мире и начались какие-то реальные изменения».
Можно использовать разные способы. В любом случае изменения возникнут, когда люди станут более осознанными, начал объяснять хранитель знаний, взглянув на ученицу с теплотой и посылая ей энергию одобрения, всецело поддерживая ее желание донести идею до как можно большего количества людей. Поэтому надо поднимать общую культуру. Сейчас во многих странах люди находятся под влиянием внушенных программ. С детства нам массово вкладывают эти установки, и надо помочь людям их преодолеть. Они должны осознать, понять, что не стоит слушать всех подряд, что нужно реально смотреть на ситуацию, Тогда люди станут свободными от внушения, и проблемы с перенаселением планеты начнут решаться. Да и не только глобальные проблемы, но и личные проблемы каждого человека. Например, женщины поймут, что не надо хвататься за первого встречного мужчину, который позовет замуж, начнут проявлять избирательность, уйдут установки на бедность, на нищету. Как только люди перестанут всех подряд слушать, начнут умнеть, повышать свой уровень понимания и займутся истинным духовным образованием, все проблемы начнут у них решаться. «Спасибо за пояснение, Великий», — с благодарностью склонила голову Паула, ни на секунду не прекращая сосредоточенных размышлений, что не укрылось от внимания мудреца. «Ты хочешь спросить еще о чем-то?» — произнес он. «Да, учитель», — улыбнулась ученица, поражаясь проницательности мастера. «Я думаю о том, что это ведь так сложно объяснить женщине, что не надо рожать и вообще заводить детей не нужно. Во-первых, это инстинкт, а во-вторых, это... мне кажется, это такой...» Она запнулась, подбирая наиболее подходящее определение. «Стиль жизни, что ли? Человек всю свою жизнь возится с детьми и все время направляет на это. Если у него забрать детей и запретить это на государственном уровне, например, то человек все равно не поумнеет от этого и ничего не поймет». «Паула, ты правильно рассуждаешь», — похвалил ученицу мудрец. «Поэтому я и говорю о том, что надо повышать культуру человека. Если культуры нет, он не понимает, живет внушениями, и все эти внушения делают его зажатым, закрепощенным. Он боится духовного развития, поэтому надо просвещать людей, давать им читать истинную духовную литературу, повышать культуру людей». «И тогда все изменится к лучшему». Паула встретилась взглядом с хранителем, без слов благодаря его за ответ. А между тем, вопросы учеников не иссякали. На этот раз чуть вперед вышла Анна, ученица с огненно-рыжими волосами, заколотыми по бокам яркими заколками, которая уже участвовала в диалоге с мудрецом. Сейчас девушка очень хотела спросить нечто важное, что было понятно по ее собранному, одухотворенному лицу. «Учитель», — начала она, — «вот, к примеру, у меня несколько подруг по глупости забеременели и родили детей. Кто-то по залету, а кто-то, чтобы удержать мужчину. И так делают многие девочки. Я размышляла об этом, и мне кажется, что проблема здесь не столько в самой сексуальной энергии, сколько именно в программах. То есть многие цепляются к недостойным мужчинам, строят отношения с какими-то алкоголиками, а потом беременеют и рожают от них, чтобы удержать». И вот они потом мучаются с этими пьяницами, а они над женщинами издеваются. Не обеспечивает, к ребенку вообще полное равнодушие, и это в лучшем случае. И в итоге либо он их бросает, либо сама женщина понимает, что так дальше нельзя, и остается одна с ребенком, и думает, куда ей с ним податься. Денег нет, мужа нет, и все это программа, которая стимулирует рожать, размножаться. Она замолчала и вопросительно взглянула на мудреца. «Скажите, я правильно понимаю это, что тут не просто инстинкт размножения работает, а именно программы общества?» «Молодец, ты все верно понимаешь», — однозначно ответил хранитель. «Это все установки, которые с самого детства в нас внедряют. Девочек пугают, что вот останешься одна, никому не будешь нужна, что нужно побыстрее выходить за первого, кто признается в любви, пока не поздно, а то вдруг больше не предложит. Сильные установки детям мало кто дает. Например, никто не говорит девочкам: смотри, это слабые, безответственные, несерьезные мужчины, не стоит с ними связывать свою жизнь. Если бы делались такие установки, то у девочек развивалась бы избирательность, и они бы не общались с недостойными слабыми мужчинами». Анна, понимающе, кивнула. «Конечно, если постоянно тебе говорят, радуйся, что на тебя какой-то пьяница посмотрел, ты неказистая у нас вышла, жалкая какая-то, кривая, кто на тебя еще посмотрит, то в итоге и поверишь в это», — проговорила ученица, произнося слова внушения с большой иронией. «А потом получается, что нормально жить с таким внушением невозможно». «К сожалению, многие люди искалечены подобными установками, и чтобы их исправить, нужно много работать над собой. Приходить к осознаниям, закончить школу богинь, вот тогда у девушки появится знание, избирательность. Тогда уже такой плохой ситуации не возникнет». Мудрец закончил пояснение, и снова проницательным взглядом окинул учеников, ожидая новых вопросов. На этот раз спросить решила Мария. Откинув назад разделенные на прямой пробор русые волосы, женщина сделала шаг по направлению к хранителю. «Учитель, я хочу поделиться одной ситуацией», — начала она. «Я курирую написание книги, куда включено знание. И вот одна писательница уже 6 глав книги расписала на основе наших материалов, а потом вдруг она мне говорит: «Ой, вы знаете, я, наверное, не смогу дальше работать. У меня сын, и я должна ему посвящать все время». Мария непонимающе развела руками, широко распахнув глубокие синие глаза, словно призывала мудреца и всех остальных учеников в свидетели случившегося. «У меня, если честно, волосы дыбом встали. Я перечитала эти главы, которые она расписала. И ведь самое удивительное, что написанное не хорошо и правильно, но при этом оказалось, что человек ничего так и не понял. Как такое может быть?» Среди учеников прокатился удивленный рокот, и все снова стихло. Все внимательно смотрели на хранителя, ожидая его комментария. «Значит, в ней очень сильны программы общества», — ответил он спокойно. «Такая ситуация не редкость, но, конечно, это печально, что человек не понял ничего, даже если книгу сам расписывает, а для себя ее никак не применяет. Получается, не использует открывшиеся возможности, которые даются Богом. Значит, человек живет общественным мнением, не может растождествиться с ложными личностями. Даже когда он начинает читать умные книги, но делает это поневоле, то он это не воспринимает. Он думает, что такие книги подходят для кого-то, но не для него. А сам человек продолжает жить, как все. Считает, что в жизни надо воплотить и заповеди матери, например, отдать всего себя воспитанию. И вот этими мыслями человек живет, потому что его душа еще не доросла до понимания». «Спасибо за разъяснение, учитель», — искренне поблагодарила Мария. «А можно еще спросить?» Мудрец доброжелательно улыбнулся и кивнул. «Я думала про женское бесплодие», — снова заговорила ученица, на ходу собираясь с мыслями. «Вот сейчас очень многие женщины бесплодны. Правильно я понимаю, что это Бог дает им такое благословение. А ведь они считают, что это плохая карма, что это что-то трагическое. Как им объяснять все правильно?» Мудрец задумался на несколько секунд, чтобы как можно более понятно разъяснить этот вопрос для учеников. «Нужно, чтобы они осознали, что находятся под влиянием внушенных программ», произнес он уверенным глубоким голосом. «Все это установки, которые на нас действуют с самого детства. Что женщины обязательно должны рожать, иметь много детей, что бесплодие – это большое горе, трагедия, что если ты не рожаешь и не размножаешься, это очень плохо, и если у женщины обнаруживают бесплодие, то ей все вокруг начинают говорить: «Ты такая несчастная, тебе так не везет, что ты не можешь родить, вот у тебя какая беда, тебе теперь надо всю жизнь переживать, страдать, мучиться». Это говорят постоянно, и человек еще больше попадает под влияние программ общества, тоже начинает думать, что бесплодие – это плохо. То же самое и с изнасилованием. Когда девушка подвергается изнасилованию, ей постоянно начинают твердить, что это такое горе, такая беда, и этим создают негативные установки. Человек начинает думать, что нормальных мужчин нет. «Получается, что человеку таким внушением создают травму?» – переспросила Ирен, которая, как и другие ученики, внимательно следила за объяснением мастера. Вместо того, чтобы человек воспринял это как важный опыт, что есть плохие мужчины, а где-то есть нормальные, достойные мужчины, что нужно просто проявлять избирательность, они начинают ненавидеть весь мужской пол. «Да, так и получается», — констатировал факт хранитель. Человек думает: «Как так у меня такая травма возникла?» Идет потом к психиатрам лечиться. А травму-то как раз создали внушением и обозначением, что это что-то трагичное и страшное. И вот человек годами ходит к психиатру, лечится от этого состояния и никак вылечиться не может. А суть в том, чтобы просто отбросить это внушение, эту программу, которую вложили в голову. Но человек не понимает этого, Он ложится в психиатрическую лечебницу, пьет таблетки и страдает. А потом не может ни с кем познакомиться, потому что этот плохой опыт не дает.
«И с бесплодием такая же история, верно?» – спросила Мария. «Мы должны помочь показать человеку, что все это внушение?» «Конечно. Человека постоянно гнетут эти внушения. Бог дает человеку благо, дает ему возможности для развития. А люди считают, что это болезнь, страдание. И он с этим живет и ничего не может сделать. Поэтому надо все эти внушения убирать. И тогда человек свободно начнет жить». Стоило мудрецу договорить, среди учеников возникли новые вопросы. Следующий снова задала одна из самых юных учениц, белокурая Джулия. «Любимый учитель, я хотела спросить у вас про эко», — немного стесняясь проговорила она, не сводя глаз с мудреца, словно хотела прочитать ответ в его мыслях. Хранитель кивнул и послал ученице светлую энергию принятия и поддержки, побуждая ее продолжать. «Я слышала такое мнение, что у детей, рожденных благодаря эко, нет души. Ну, так считают христиане. Но я помню, что вы однажды сказали, что душа есть даже у глистов. Мне очень интересно понять, какую душу притягивает такой способ зачатия. Подскажите, пожалуйста, как это происходит в тонком плане?»
«Хороший вопрос, Джулия», — одобрительно кивнул мудрец и начал подробно рассказывать. «Души нет только у трупа, а у живых существ у всех есть душа. Даже у насекомых, даже у пиявок и глистов. Иначе это был бы труп клопа, труп червяка, труп ребенка, которого зачали в пробирке. Христиане всегда выступали против любых новшеств. Учитель, я помню из курса истории, что они даже технический прогресс воспринимали в штыки», — заметил Эндрю, подключаясь к диалогу. «Например, боялись первых паровозов. Когда паровозы пошли, священники говорили, что это от Антихриста, от дьявола, и что когда паровоз шумит и дымит, это как в аду». Эндрю иронично усмехнулся, рассказывая о такой нелепой реакции, и среди учеников прокатилась волна смеха. Настолько это выглядело комично. «Да, так оно и было. Хороший пример того, что христианство боится всего нового и ничего толком не понимает», — проговорил мудрец, когда волна смеха улеглась. «Они даже не понимают, что такое душа. Например, был Вселенский собор, и они решали голосованием, есть ли у женщины душа или нет». В глазах учителя промелькнули озорные искры. «Понимаете, как это было? Они решали это голосованием. И от того, сколько людей проголосовало, зависело, есть ли у женщины душа или нет». «Это звучит так странно, что кажется, это какая-то шутка», — произнесла Анна, явно удивленная таким фактом. «Неужели они правда решали такое голосованием? Но это значит, они вообще не разбираются в понятии «душа». «Получается, что не разбираются», — развел руками мудрец. «Пребывают в невежестве. Они не знают, что души нет только у трупа, потому что в момент смерти душа отделяется от физического тела. А у каждого живого существа есть душа». «Так зачем же они путают людей, если сами ничего не понимают в этом?» — с искренним непониманием спросила Анна. «Им-то кажется, что они понимают», — улыбнулся хранитель. «Но на самом деле им надо еще очень долго учиться. Видимо, в их церковно-приходской школе такого не объясняют. Они в своей духовной семинарии зачем-то учат 6 мертвых языков, которые уже никто не использует. Заучивают какие-то громадные талмуды наизусть, вместо того, чтобы разобраться в себе и понять, а из чего я состою, а где у меня душа, а что я такое. Но такими вопросами мало кто задается, и истинного духовного развития у них нет. Вместо этого они говорят о том, что, оказывается, у тех, кто зачат другим способом, нет души. Но этого не может быть. Если ребенок движется, живет, значит, у него есть душа. Поэтому эти знания мы слушать не будем, а будем лучше разбираться в том, что есть истина. «Учитель, получается, что эко — это благо, а не зло?» — решила спросить Джулия, чтобы окончательно разобраться с этим вопросом. «Или так нельзя сказать? Ведь Я так понимаю, что на этом сейчас зарабатывают большие деньги. Эко не дешевое удовольствие, но совершенно ненужное. Получается, людей так разводят на деньги? Девушка пытливо взглянула на мудреца. Эко само по себе неплохо, потому что это прогресс, развитие науки, ответил он. Просто не нужно зацикливаться на проблеме. Вот у меня нет детей, надо их срочно как-то получить, и неважно как. А так, развитие науки – это хорошо. Возможно, таким способом будут выращивать еду в пробирках, с долей грустной иронии проговорил хранитель. А то народу становится все больше, а ресурсов природных все меньше. Может быть, это будет единственный способ выжить. Мы с вами как раз сегодня говорили о том, что население планеты растет, и скоро людям придется искать разные способы, чтобы выживать. Например, будут строить многоэтажные фабрики по 100 этажей, и на каждом этаже будет что-то расти в пробирке. На маленьком участке земли будет стоять небоскреб и производить много-много продукции для размножившихся людей, чтобы они с голоду не погибали. Но это было бы не нужно, если бы люди поняли, что не надо так много размножаться. Учитель договорил и снова взглянул на всех учеников, чтобы понять, в каком эмоциональном состоянии они находятся. Насыщенная духовная беседа подошла к концу, и ученики пребывали в состоянии активного познания. Мудрец видел, как блестят их глаза от осознания важных истин. Он видел, что в головах многих учеников прямо сейчас идут мыслительные процессы, что ученики уже близки к новым знаниям. И тогда хранитель поднял руки и направил им искрящуюся тонкую энергию абсолютной любви. Она была невидима, но ощутима. Многие ученики почувствовали ее, и их лица стали еще более одухотворенными. А теперь пришло время прочитать следующий отрывок стихотворения «Аль-Фарида», торжественно проговорил мудрец, настраивая учеников на получение возвышенных эмоций. В нем речь идет о любви, глубокой, искренней, самоотверженной, такой, на которую только способен человек по отношению к Богу. Пространство величественного храма Каджураха заполнила тишина, и в ней чарующим водопадом звуков зазвучали стихотворные строфы. «Ты ближе мне, чем плоть моя и кровь, текущий огонь, горящая любовь. О, как сказать мне, что такое ты, когда сравнения грубы и пусты, ракочут речи, как накат валов, а мне все время не хватает слов. Ты жжешься, суть извечная моя, вне смерти, в сердцевине бытия. Была всегда и вечно будешь впредь, лишь оболочка может умереть. Любовь жива без губ, без рук, без тел, и дышит дух, хотя бы прах истлел». Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.